Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Великий пост – не время стоять с постными лицами. Такую мысль услышал я однажды от одного священника. Здесь, конечно, есть полемическая заостренность и очень точно указан главный стереотип о посте. Дескать, это время, когда нужно отказаться от каких-то видов пищи и напустить на себя угрюмый вид, чтобы это выражало ужасно серьезный подход к духовной жизни. И что интересно, такой взгляд не полностью неправда, но в нем полуправда. Отдельные элементы причудливо соединены так, что целое оказывается неверным. Подразумевает ли пост воздержание, в том числе в пище? Да. Может ли серьезный подход к духовной жизни выразиться в сокрушенном состоянии сердца и в серьезном лице? Наверное, может. Сводится ли к этому пост? Наверное, нет. В этом ли его смысл? Конечно, нет. А в чем тогда? И вопрос этот касается не только времени многодневных постов, например, Великого, но и самого феномена поста и постных дней. Как над этими вопросами размышляют духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы, услышим в нашей сегодняшней программе. И начнем с архивной записи одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана.
«Откуда начну плакать и окаянного моего жития деяния, кое начало положу нынешнему рыданию?» Этими словами покаянного канона святого Андрея Критского вот уже много веков начинает церковь Великий Пост. Имя обращается к Богу от имени каждого из нас. Миллионы людей никогда не слышали этих слов. Да если бы и услышали, вряд ли поняли бы, вряд ли ощутили бы их своими, от сердца идущими, их скорбь, их печаль, их раскаяние выражающими. О многом готов плакать и рыдать современный человек, на многое жаловаться и многим возмущаться. Но, пожалуй, меньше всего склонен он плакать и рыдать о своей душе, об ее нищете и загрязненности, о ее растраченности на мелочное и низкое, об ее раздробленности и слабости. Наше общество, наша цивилизация очень высоко ставит знания и просвещение, науку и разум. Нас все время чему-то учат, чем-то просвещают, так что современный человек набит до отказа всевозможными знаниями. Но нас давно уже не учат смотреть в себя, вслушиваться в голос совести и им, этим голосом, проверять и оценивать нашу жизнь. Напротив, можно без всякого преувеличения сказать, что весь тот оглушительный шум, в котором мы теперь живем, шум, навязываемый нам день и ночь информацией, шум, безостановочным потоком изливающийся на нас пропаганды, шум внешних забот, что весь этот шум и имеет главное своей целью не дать нам задуматься. А это значит, не дать посмотреть в себя, встретиться со своей душой, опуститься на ту глубину сознания, в которой только и можно как бы со стороны посмотреть на себя, на свою жизнь и оценить ее в свете совести. Мы всегда заняты внешним, и у нас не только не остается времени для внутреннего, у нас начинает постепенно отмирать сам тот орган, которым это внутреннее воспринимается. И потому каким-то непонятным архаизмом звучат для нас эти удивительные слова покаянной молитвы, которыми кто-то, когда-то, но действительно на все времена выразил всю печаль пробудившейся души, заговорившей совести. «Откуда начну плакать, окаянного моего жития деяния, кое начало положу нынешнему рыданию?» Но, может быть, на одно усилие мы еще способны. Это попробовать как бы остановиться и на минуту выйти из увлекающего нас потока внешнего. Закрыть для этого внешнего свое внимание и спросить себя, о чем эти слова? В чем пронизывающая их горестная и светлая музыка? Ведь вот так бывает. Мы идем, занятые делами, спешим куда-то в шуме и грохоте жизни, но вдруг из открытого чужого окна долетят до нас звуки таинственной музыки. И на секунду все меняется, все освещается новым светом. Куда я спешу? Зачем эта суета и этот шум? Вдруг таким ненужным, бессмысленным, серым и тупым ощущается тот поток, который за минуту до этого влек нас и казался нам самоочевидным, нужным, полезным. Так вот и религия, и церковь. Они сохранили в мире звуки, слова, которые одни только еще и способны открыть нам внутренний мир совести. Они есть то самое окно, из которого доходит до нас таинственный, но властный призыв. Остановись, посмотри в себя, задумайся, вернись к потерянной глубине жизни. И сразу же в душу входит светлая печаль и сознание какого-то страшного недостатка чего-то в нашей жизни, чего-то, что на глубине мы ощущаем как самое нужное, самое драгоценное, самое прекрасное, но что мы как-то безнадежно и почти незаметно растратили, растеряли в жизни. Как будто душа о желанном просила. Эта строка давно умершего и забытого русского поэта так просто и хорошо выражает именно это чувство. Плачет душа о желанном, смутно мерцающем, видит какой-то свет, какую-то возможность другого. И уже не странными, не архаическими кажутся слова молитвы, ее горестный вопрос. Откуда начну плакать окаянного моего жития деяния, кое начало положу нынешнему рыданию? Наоборот, услышав их, эти слова как свои, как плач своей души, все остальное, все внешнее, все то, на что уходили все силы сердца и разума, начинаем мы ощущать, как чуждое, постылое и ненужное. Сказав все это, мы в сущности выразили, пускай бледными и немощными словами, весь смысл Великого Поста, то есть того времени покаяния и очищения, с которого начинает Церковь каждый год свое медленное восхождение к радости Пасхи. Ибо на последней глубине только одного хочет, только одного ждет от нас Бог, чтобы заплакала наша душа. Ибо плач этот означает, что тронуто наше сердце светлой печалью о высшем и чистом, что дошел до нас тайный свет, что воскресла в нас наша совесть, что нищета, зло и пустота жизни перестали для нас быть чем-то как бы естественным и самоочевидным, что не хочет их душа, а жаждет иного. Это и есть покаяние, о даре которого молилась Церковь. Покаяние, отверзими двери живодавчи. Утреннюет во дух мой, ко храму святому твоему. Утреннюет, то есть пробуждается и в пробуждении видит, и, видя, стремится, и в стремлении оживает. Не от горя этот плач души, а от света. Точно подошел к нам, точно вошел в нашу жизнь кто-то, несущий нам такую любовь, такую радость, такую полноту жизни, о которых мы и мечтать не смели. И мы видим, как не готовы мы. Так начинается возврат наш к подлинной жизни. Так начинается в нас та постная весна, о которой говорит одно великопостное церковное песнопение. Ибо действительно пост совпадает с весной. И Пасха есть праздник весны, то есть оживление, оживание, воскресение природы. И вот наступает эта весна не только в природе. К ней призвана и ее жаждет и наша душа. И ей нужно это воскресение. И нас зовет пост. Не только просто переменить что-то внешнее в нашей жизни, а вот совестью, этим плачем души, начать весеннее и радостное время возвращения к Богу.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Прозвучали слова о посте как «весне духовной». Весна вообще-то время радостное, время оживления природы, время, наполняющее светом. И в этом смысле, по словам наших сегодняшних собеседников, и о посте можно подумать как о времени радости. Еще и потому, что любой многодневный пост – это предварение праздника. И не случайно беседа митрополита Антония Суржского о Великом посте озаглавлена так: «Размышления на пути к Пасхе». Владыка Антоний произнес ее когда-то в преддверии Великого поста и решил напомнить своим собеседникам о том, какие евангельские сюжеты вспоминает Церковь во время подготовительных недель к Великому посту. Почему именно они? Какое отношение люди, живущие в Палестине 2000 лет назад, имеют к нам сегодняшним? Об этом размышляет митрополит Антоний Суржский. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы.
Мы находимся у преддверия Великого поста и на грани между подготовительными неделями, которые только что пронеслись, и самим Великим постом стоит прощенное воскресенье, день, когда мы должны бы, уже приготовленные окончательно и бесповоротно, примириться с Богом, с самими собой и со всеми людьми вокруг нас. Подготовительные же недели, как я говорил, в течение всего этого времени заставляют нас глубоко заглянуть в самих себя. Я напомню вам, о чем шла речь. В день, когда мы вспоминаем слепого Вартимея, Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 46 по 52, мы должны задуматься над тем, как глубока, порой беспросветна бывает наша собственная слепота, как видимое ослепляет нас к невидимому, как отсутствие привычки честно и бесстрашно заглядывать в собственную душу лишает нас возможности видеть себя такими, какими нас видит Бог, или даже такими, какими нас видят люди, как непривычка прислушиваться к голосу собственной совести отнимает у нас возможность познать себя даже из того, что мы сами могли бы сказать о себе. И вторая черта этого рассказа заключается в том, что Вартимей искал помощи и исцеления в течение всей своей жизни, обращался, несомненно, ко всем, на кого мог хоть сколько-то понадеяться. И ни один человек его не исцелил. Только встреча со Христом вернула ему зрение. Христос оказался единственным, кто мог дать ему прозреть. И вот в течение всей этой недели мы должны были задумываться над тем, насколько и каким образом мы слепы, ставить перед собой вопрос о том, насколько мы не видим собственной слепоты, воображаем себя зрячими, и насколько наше обычное понимание самих себя не соответствует реальности во свете Божией правды, Божией истины. За эту неделю мы должны были обратиться ко Христу и сказать: «Я слеп, Ты единственный свет миру, просвети, просвети мои очи духовные, дай мне зреть жизнь самого себя, других, так, как Ты видишь и меня, и жизнь, и окружающих меня людей». От этого мы не прозрели бы до конца, но мы пришли бы в полное сознание того, до какой степени мы слепы, и поняли бы, что если нас не исцелит Сам Спаситель Христос, то никто нас не исцелит, потому что окружающие нас все более или менее слепы, и все люди видят друг друга не во свете, а в полутьме. Вы, наверное, помните рассказ о том, как Христос исцелил другого слепого, как Он помазал ему глаза и спросил: «Что ты теперь видишь?» И тот ему ответил: «Вижу проходящих людей, как деревья». Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 22 по 26. Вот так мы видим друг друга. Редко-редко нам дается чудом отрешиться от себя самих и увидеть человека, какой он есть. И какой он есть, мы видим двояко. С одной стороны, мы видим в нем образ Божий, его вечную несмываемую красоту. С другой стороны, мы видим, порой с болью и ужасом, как этот образ осквернен и изуродован, словно мы смотрим на икону, которая была обезображена, лишена своей первобытной красоты и славы. Второе воскресенье напоминает нам о Закхее. Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 1 по 10. Он искал видеть Христа. Мы не знаем, что его побуждало, но едва ли простое любопытство, потому что оно не позволило бы ему перенести насмешки окружающих людей. Представьте себе, живущий в небольшом городке, богатый и известный всем человек, но малого роста, вдруг, как мальчишка, взбирается на дерево. Сколько вокруг него было насмешек. Но Закхею было так важно увидеть Христа, хоть заглянуть ему в лицо, что он пренебрег всем этим и победил тщеславие не каким-то подвигом, борьбой, а полным безразличием к тому, что могут о нем думать люди. Так для него было важно, так необходимо лицезреть Спасителя. И он его увидел. Из всей толпы Христос приметил только Закхея, потому что тот своей устремленностью к нему победил в себе всякий страх перед людьми, всякий ложный стыд, перенес насмешки, поругания, лишь бы увидеть Христа. И Христос его призвал и остановился в его доме. Тщеславие, как говорит преподобный Иоанн Лествичник, это дерзость перед Богом и трусость перед людьми. Тщеславие — это такое расположение, при котором мы не считаемся с тем, что может Бог думать о наших поступках, словах, о нашей жизни, о нашей личности, и обращены только к тому, как отзываются о нас люди. Тщеславный человек живет в страхе перед человеческим судом, и это лишает его всякого страха Божия. Это состояние не только опасное, но очень страшное. Потому что еще один шаг, и за тщеславием последует гордыня. Гордыня — это сознательное отношение к себе самому, как к последнему судье, как к тому, над которым нет ни Божьего, ни человеческого суда. И это состояние, к счастью, очень редкое среди нас. Но тщеславие нас всех в той или другой мере держит в плену. Отцы говорили о том, что тщеславие – последний враг, который может быть побежден подвигом, святостью, когда в конечном итоге ничей суд, кроме Божьего, для нас не имеет значения. Не в том смысле, что мы презираем человеческое мнение, ведь человек, наш ближний, часто судит о нас, как Бог судит, видит в нас зло, неправду, слабость нашу, и нам ее являет. А в том, что только превзойдя это состояние, мы можем стать перед лицом Христа и поставить Ему вопрос: «Что Ты, Господи, обо мне думаешь? Каков Твой суд? Не мой, даже не суд моей совести, а Твой совершенный суд, рожденный из Твоего совершенного видения меня, какой я есть». Но рассказ о Закхее на этом не кончается. Христос приходит в его дом, и Закхей, приняв Христа, ему говорит, что всю свою жизнь выправит. Вот второй вопрос, который этот рассказ ставит перед нами. Да, предположим, что мы хоть на мгновение выбрали Божий суд и прошли мимо человеческого суда. Но какие плоды мы приносим от этого? Является ли такая перемена нашего внутреннего строя или состояния началом новой жизни? Она может стать началом новой жизни, только если, осознав, что над нами есть Божий суд, и что человеческий суд или мнение обманчивы, мы начинаем решительно жить по Христову. То есть, если, услышав весть о Его Евангелии, благую весть об истинной жизни, мы изменяем свою жизнь так, чтобы соответствовать Евангелию. И Иоанн Креститель, и сам Спаситель говорили: «Покайтесь», то есть оторвитесь от земли, от соблазна, от порабощения всему земному, и вперьте свои глаза в Бога, и идите к Нему. Но, говорил Иоанн Креститель, на пути принесите достойные плоды своего покаяния. Евангелие от Луки, глава 3, стих 8. Плакаться недостаточно, признавать свою вину недостаточно, надо исправить свой путь. И не только свой путь выправить, но исправить по отношению ко всем людям, которые от нас пострадали, все то, что может быть исправлено. Это могут быть материальные, денежные долги. Это могут быть наше поведение, наши собственные чувства и мысли по отношению к тем или другим людям. Все должно быть пересмотрено, и каждая вещь должна быть выправлена. Говорить о том, что человек покаялся, когда он и не меняется, и не исправляет прошлое, совершенно напрасное дело. И когда мы думаем о наступающем прощенном воскресенье, мы должны именно над этим задуматься. Иначе произносимые нами слова «Прости меня, Христа ради» и ответ «Бог простит» являются просто ложью, лицемерием, пустотой. Легко просить прощения у человека, которого, как ты чувствуешь, ты не очень обидел, который легко тебя простит, пожав плечами. Но раньше, чем просить прощения, мы должны перед собой поставить вопрос: как глубоко я этого человека ранил? Не в моих глазах, в его глазах и в Божьих глазах. Как глубоко я этого человека ранил? Что я ему сделал? И с другой стороны, когда к нам обращается человек и просит прощения, мы также должны перед собой поставить вопрос: как я им был унижен? Что он сказал или сделал, отчего моя душа еще не исцелена, отчего во мне кипит негодование, отчего горечь пронизала мою душу и сердце и ум, отчего у меня нет воли ему служить как брату, как ближнему, по-евангельски? Эти вопросы мы должны ставить себе заранее, а не в мгновение, когда человек подходит, тогда уже поздно. Мы должны быть в состоянии и просить прощения, но уже принеся какой-то плод нашего покаяния, и давать прощение с сознанием того, что наше слово «прощаю» нас исцеляет, является концом ссоры, розни, что это полное истинное примирение. А примирение достигается только ценой окончательного отказа от себя самого. Христос нас потому мог примирить с Богом, что Он свою жизнь отдал. На кресте Он смог сказать: «Прости им, Отче, они не знают, что творят» Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. И каждый из нас должен рано или поздно осознать, что порой только очень большой ценой мы можем заслужить прощение, и порой такой же большой ценой мы можем себя победить и одарить человека прощением, так, чтобы ничего больше не осталось между нами, кроме жертвенной, крестной, взаимной любви. Но простить не обязательно значит забыть. Не в том смысле, чтобы сохранить в памяти совершенное зло, а чтобы запомнить, что в этом человеке, которого я простил, есть некоторая слабость, может быть, еще не исцеленная, которая, если ему только дать повод, может вылиться в новую обиду, новое падение. И человека, которого мы простили, мы должны оберегать от всего того в нас самих, что могло бы его привести к новому гневу, новому греху. И то же самое относится, конечно, к нам самим. Мы должны научиться познавать в себе эту слабость, которая сделала возможным с нашей стороны нанесение обиды, унижения, боли, осквернения другому человеку, и за ней следить все время, чтобы она не прорвалась новым грехом. Вот о чем говорит нам рассказ о Закхее.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Размышления на пути к Пасхе». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».